Вадим Дубинский. Порог справедливости. Часть первая. Глава первая. Осень дает о себе знать. Вечер еще не наступил, но солнце уже норовит уйти за горизонт. Совсем скоро небо обретет цвет рясы лектора. Заглянув в свисающие рукава, я сразу сравнил желтые внутренности рясы с обителью Юрия на закате. Забавно. Окружающая тьма противостоит нашему богу-судье. Как же поэтично. «Игнацио», — полушепотом спросил мой сосед по парте, — «опять витаешь в облаках?» «Скукотища», — еле вымолвил я, сдерживая зевок. «Мне кажется, или мы слушаем эту лекцию по истории образования РОН уже раз третий. Я бы лучше на криминалистике посидел». «И не поспоришь. Тамошний ректор хотя бы периодически за пределы храма выбирается. После занятий с ним даже на практических легче разобраться». Я поймал не особо воодушевляющий на продолжение разговора взгляд преподавателя. Чарли тоже заметил, что, несмотря на последний ряд, нас могли услышать. Мы переключились на учебный процесс. Через 20 минут закончилось занятие. Я и не заметил, как толпа одногруппников, подобно течению, доставила меня по руслу коридора в холл университета. В нем величественно высокие, украшенные вензелями ворота, ведут в храм Юрио. Почти все университеты Республики Объединенных Народов, РОН, есть пристройки к его храмам, которые по совместительству могут заменять здание суда в деревнях. Пройдя через ворота, я заметил, как пробивающийся через окно свет освещал лик Юрия на стене. Каждодневное отсутствие планов на вечер позволяло делать остановки для размышлений и разглядывания интерьеров. Желто-красная голова змеи внутри солнца смотрит на человека. Человек же плывет на лодке в освещении луны. Он пытается достичь ее лживый, иллюзорный облик на морской глади. Не верится мне, что Бог создавал нас такими специально, борющимися всю жизнь со своей сущностью. Это как-то не в духе судьи. Эх, главное не разглашать мои мысли более верующему окружению. Мне тут еще учиться долго. На выходе я обратил внимание, что Чарли сразу пошел к общежитию. Свежий воздух должен привести меня в сознание после занятий. Надежда на верность этой мысли заставила прогуляться по окрестностям. Спустя 10 минут колонны храма скрылись из виду. Только тонкая белая верхушка университетской части здания виднелась над крышами. После утреннего дождя повсюду было полно луж. По самой большой из них справа от меня пробежала пара детей. Вот досада. Нижняя часть моего темно-синего плаща промокла. Пусть так. Не снимать же его и не идти в одних шоссах до Катарди, такую слякоть. Цивилизованная страна, а все равно по колено в грязи ходишь, как в каком-нибудь Карлене. Только я пришел в себя, как от здания неподалеку стали доноситься крики. Над дверью двухэтажный дом из красного камня висела вывеска «Детективное агентство «Соколиный глаз». Любопытство заставило меня войти в здание. Моя челюсть отвисла от изумления, а глаза выпучились, чтобы убедиться в правдивости увиденного. Затем ноги непроизвольно повели меня прочь из здания, но чувство отвращения взяло верх над страхом. И я, согнув ноги в коленях и держась на носочках, пытался сдержать рвотный позыв. Мне случайно удалось укутаться в плащ так, что моя скромная персона не была видна. Со стороны мой силуэт походил на дрожащий булыжник. В таком положении я продержался пару секунд. Я выглянул за край плаща. Все помещение от прихожей до лестницы, поднимающейся из зала на второй этаж, пестело разными оттенками красного, как одежка палача крови. Труп за стойкой около входа, труп у стены, тело свисает с лестницы, куда ни взглянешь, лежат мертвые. Во время попыток оправиться я не замечал происходящего вокруг. Теперь же мой взор принялся воспринимать этот бедлам. Темная фигура за лестницей водопадом из ладоней обрушивала огненный поток, который окутал чудовище. Серого цвета туша, то ли вепря, то ли гигантского дикобраза, издала грозный рев. Чудище с разбегу понеслось к магу за лестницей. Я подбежал туда, чтобы попробовать как-то помочь. Было поздно. Горящее животное распороло мужчине живот, а само вопило от боли, катаясь на спине по полу. Через пару секунд крик затих. Обыскав парня, я нашел его документы. Кайл Искринов. «Мефодий. Найди Мефодия, Сетина», — внезапно хриплым голосом произнес Кайл. В следующий миг он перестал дышать, а открытые глаза уставились на потолок. Мефодий Сетин. Точно, это же детектив, который недавно ушел в отставку. Надо его найти. Если хотя бы часть, что я слышал о нем, правда, то он должен легко справиться с этим делом. Пока сюда никто не пришел и не испортил все улики, я должен успеть добраться до его дома. С этой мыслью я аккуратно переместился к выходу, стараясь не вляпаться в кровь. Через несколько минут я отдалился от агентства на приличное расстояние. Мерзкий запах уже будто успел забыться, но за те мгновения, что я пробыл в здании, моя одежда успела впитать этот смрад. Настолько утонченные нотки смерти в воздухе не вызывали у меня дискомфорта. Я был озадачен другими, более насущными вещами. Во-первых, по моим опасениям, я единственный свидетель. А настолько скудные показания, которые я могу предложить, вряд ли помогут следствию. Во-вторых, я не знаю, кто учинил минувшее зверство. Возможно, прямо сейчас преступник следует за мной, чтобы устранить. Или я слишком высокого мнения о себе? Пока что я не берусь оспаривать никакую версию. Дорога казалась бесконечно длинной. Любой прохожий вызывал подозрения. Например, дама в синем упелянде, из-за которого робко выглядывало красноватое платье. Наверняка она серийный убийца, который так и норовит пырнуть встречного ей студента. А я-то думал, чего Чарли такой нервный в последнее время? Он тоже раскрыл тайну девиц в синих упеляндах. Как он мог не предупредить своего друга? Мой любимый способ справиться с внутренней проблемой, посмеяться над ней, сработал как никогда ранее. Поток мыслей, который у большинства отдалял бы их от насущного, чтобы расслабиться, я направлял в корень проблемы и доводил его до абсурда. Когда закончу самотестирование метода абсурдной паранойи, нужно будет запатентовать. Мои поиски наконец-то увенчались успехом. Символ совы на двери украшал тощий двухэтажный домик с деревянной остроконечной крышей. Многие в городе обращались к Мефодию с мелкими личными поручениями, поэтому животное его дома было известно и мне. Я несколько раз постучал в дверь, но в ответ получил тишину. Как только кулак в очередной раз прикоснулся к двери, она медленно отворилась, и меня поприветствовал взглядом мужчина почти 2 метра ростом. Его полуночно-синие глаза находились чуть ниже дверного проема. Их мрачность в сумме с небрежной серо-черной бородой поселили внутри меня секундный страх. Этот страх был схож с чувством добычи перед взглядом голодного хищника. Но стоило только вглядеться в общее выражение лица, лик безысходности, потерянного смысла жизни. Казалось, что в любой момент он упадет замертво от любого дуновения ветра. «Что вам нужно?» — скупо вымолвил он низким басом. «Мне нужна ваша помощь в расследовании». Дверь закрылась. «Я от Кайла Искринова!» — быстро выкрикнул я. Спустя пару секунд тот же басистый грубый голос уже с удивлением донесся из-за двери. «От Кайла?» «Да, когда я был в вашей конторе, он, умирая, попросил найти вас». Мефодий вышел на улицу. Ранее недоступный моему взору головной убор бывшего сыщика теперь был хорошо виден, несмотря на тусклый свет заходящего солнца. Темно-красный тюрбан хорошо сочетался с синим упеляндом, суженным черным ремешком. «Что там случилось?» — спросил Мефодий. «Какой-то монстр устроил резню». «Монстр? О, Юрио, что за этакие испытания?» Мое хоть и неуместное любопытство побудило задать вопрос. «А почему вы ушли в отставку?» «Проблемы со здоровьем». «Вы не выглядите раненым или подверженным лихорадке», — заметил я. «Что же иное могло вынудить уйти с поста самого известного детектива города?» «Самый известный?» — спросил он, будто у самого себя. После недолгого молчания он продолжил. «Еще свидетели есть?» «Нет», — твердо ответил я, хотя был не уверен, что никто из жертв бестии не смог сбежать. «Уже поздно, думаю, до завтра туда никто не заглянет, так что вы спокойно сможете все осмотреть». Мефодий бросил на меня взгляд, полный непонимания. «Завтра к 9 утра встретимся у агентства, об увиденном со всеми подряд не трепись». «Что?» — с нотками возмущения прозвучали мои вопросы. «Следующие 2 дня у меня выходные, но по какой такой причине я понадоблюсь вам?» Он ткнул меня указательным пальцем так, что я чуть ли не пошатнулся и ответил. «Ты — единственный свидетель. Твоя жизнь под угрозой. Хочешь жить — делай то, что я говорю». Мефодий резко развернулся, зашел к себе в дом и громко захлопнул дверь. Я, не привыкший к такому тону, был в замешательстве. С одной стороны, я понимал, что он прав, а с другой — какой-то огонек внутри меня хотел устроить бунт. Подобно младенцу, чей чуткий сон может прерывать любой звук, Огонек постоянно просыпался и просыпается изо дня в день, когда ему не следует. Но этот принцип, нарушающий порядок вещей, норма для внутреннего мира человека. Тот огонек был другим, будто медведь, впавший в спячку, дождался своего часа, и вот наступила долгожданная весна. Теперь он может выйти из своей биологии. На пороге же я разглядел его сущность. Он обладал характером быка, перед которым красная тряпка. Мне же эти эмоции чужды. Даже тайна от других я не хочу иметь их в себе. Близился комендантский час. Отсутствие с собой факела заставило меня незамедлительно отправиться к общежитию. Не хватало мне еще портить отношения со стражей. Шел я по уже изведанному сегодня маршруту, поэтому дорога не составила много времени. Мне даже удалось не вляпаться в очередную лужу. Благодаря этому мой плащ успел немного подсохнуть и закрепить на своем кончике игривый аромат крови с места преступления. В Бурсе, когда я шел по коридору, на меня сразу же обрушился град вопросов от встретившего меня соседа по комнате. «Игнацио, где ты пропадал? Чего у тебя такой задумчивый вид?» «Гулял. Дети плащ заморали, вот и настроение подпортилось», — ответил я Чарли, скорчив грустную гримасу и тяжело вздохнул. «Ну ладно. Врать ты не любишь, так что приставать пустякам не буду», — сказал Чарли и пошел в нашу комнату. Мне не нравилось врать, тем более другу, но безопасность в этом вопросе стоит выше. Чарли и так недавно стража задерживала за какое-то хулиганство. Не хотелось бы ненароком тянуть его в это дело. Свет в комнате уже был затушен, так что мне осталось только присоединиться к жителям сонного царства. Несмотря на усталость, засыпать пришлось очень долго из-за небывалого фонтана эмоций, которые я обычно переживал за месяцы. Так закончился день, в который началось самое важное расследование моего города, а может и всей страны.